По дорогам из городов, кроме тех, которые велено крепить, сел и деревень от Серпуховской до Новгородской, зачав от 100 верст от Москвы до самой границы, чтобы учинили по прежнему указу приготовление себе, скоту и хлебу заранее. Однако ж никто б до указу домов своих пашен и всяких промыслов отнюдь не покидал под смертную казнью. А когда случай будет, и другой указ о выходе из домов придет, тогда все в уготованные места совсем вышли. Города Серпухов, Можайск, Тверь по возможности укрепить и палисадировать. Серебряные вещи казенного приказа, патриаршие, монастырские и в прочих местах, где он и не есть, кроме самых старых и диковинок, все переделать в монеты и отнюдь он их денег не давать в расход без особливого указа. Вследствие этого указа 7 января 1708 года бояре в ближней канцелярии учинили определение, что им съезжаться в понедельник, среду и пяток. На Москве у городовой крепости в нынешней зиме быть работе на 4 болверках. Со всех чинов жителей к делу Московской крепости взять работников, у кого в доме сколько дымов есть. С 3 дымов по 1 работнику, а у кого дымов число работников не достанет, и тем людям, складываясь, давать работников. Всяких чинов людям, московским жителям, где которые чины ведомы, сказать, чтобы они в нужный случай готовы были все и с людьми. Все было приготовлено, чтобы незваные гости встретили пустыню во внутренности государства. В июне Карл выступил из Радошковичей на восток, к Борисову, для переправы через Березину. У Борисова стоял русский отряд, чтобы затруднить шведам переправу. Карл повернул в другую сторону, пошел через непроходимые леса и болота и переправился гораздо ниже, под местечком Сапеженская Березина, в 5 милях от местечка Головчина. Шереметьев и Меньшиков решились задержать неприятеля при переправе через небольшую, но болотистую речку Бибич. 2 июля Меньшиков писал царю из-под Головчина. «Наша кавалерия, заняв пост подле Головчина, и далее на потребных пасах стала. И потом для лучшего удержания неприятеля рассудили мы за благо и пехоту дивизии фельдмаршала Шереметьева и генерала князя Репнина сюда же взять, которые уже пришли, и на том пасе онного неприятеля, где речка и болото и леса, елико возможно держать будем, ибо он и ныне с нами об одной той речке в виду обретается». И ежели он и станет переправливаться, то хотя и с некоторым уроном своим держать его будем, понеже и он принужден будет так уж своих людей потерять. А главной баталии нас принудить ему за узкими дороги и переправы трудно. Токмо дай вышний, дабы ваше величество к нам вскоре прибыл. А взятые языки сказывают, что все его войско к нам собралось, с которым наша легкая конница, непрестанно переезжая за речку, имеет стравки. Полонянники единогласно сказывают, что в войске его конницы и пехоты больше 30 тысяч не будет. И в провианте имеют они скудость, а неприятель хочет идти за Днепр и искать с нами баталия, которой мы, по указу вашего величества, до пришествия вашего остерегаться по возможности будем – и без крайней нужды в онную не вступим. 3 июля произошла битва при Головчине. Главная русская армия, при которой находились Шереметьев и Меньшиков, занимала середину. На правом крыле в 3 милях при Климачах стояли генералы Аллард и Флюк. На левом в 2 верстах князь Репнин и в 1/4 мили от него фельдмаршал-лейтенант Гольц. Князь Михаил Михайлович Голицын, стороживший движение шведского корпуса Реншельда, стоял на верховьях реки Бибича, между главную армию и Аллартом. Узнавши от перебежчика, что Карл намерен напасть на правое крыло, Шереметьев и Меньшиков особенно усилили последнее. Но неприятель о 3 часу по полуночи, паче чаяния, пошел всею пехотою своею на дивизию князя Репнина, который стоял влево от фельдмаршала Шереметьева за морастом и лесом, у которого за командированными в остатке было около 5 тысяч. И перешед неприятель еще в темноту, в туман и дождь, с большей частью артиллерии своей, начал по онам стрелять жестоко и под тою стрельбою в самом болотном месте сделал мосты, понтонами и перешет пошел во фланг на транжемент князя Репнина, хотя отрезать от коммуникации с нами. Репнин принужден был отступить к лесу, где неприятель на оного жестоко наступил, и по жестоком бою, которого часа три или четыре было отступя, пришел Репнин в случение к нам без великого урону, а против Шереметьева и Меньшикова дивизии поставил неприятель в прикрытии за Головчином знатную часть кавалерии, которая так уж деявлялась к переходу в готовности. А в наступлении на генерала Репнина перешед, неприятельская кавалерия пошла на кавалерию нашу под командою Гольца, с которым у неприятеля был великий бой 5 часов на обе стороны с уроном. И онной, по жестоком отпоре неприятеля, как и мы, не хотя с неприятелем в главную баталию вступить и не имея к тому удобного места, отступили к Днепру. Наша дивизия к Шклову, а Гольца к Могилеву. Алларту и Флюку велели идти к Опоси и, переправясь Днепр, разрядя все войска, будем неприятеля еще держать по возможности. Кроме уступления места, неприятелю из сей баталии утехи мало. Так донес Меньшиков царю о Головчинской битве и ее следствиях. Петр был уже на дороге из Петербурга к армии, когда получил весть об этой битве. На первых порах он написал Апраксину, оставленному защищать новоприобретенный край. «Я зело благодарю Бога, что наши прежде генеральной баталии виделись с неприятелем хорошенько, и что от всей его армии одна наша треть так выдержала и отошла». Потом, узнавши подробнее дело, Петр написал Меньшикову. Понеже в прошедшей оказии под Головчином дивизии генерала-князя Репнина многие полки пришли в конфузию и, не исправя должности своей, и, покинув пушки, непорядочно отступили, а иные и не бився, а которые бились и те казацким, а не солдатским боем, и про сие злое поведение генералу-князю Меньшикову накрепко разыскать, начиная с первого до последнего, со всякою правдою. Не маня ниже посягая, но истинною, как стать пред судом Божьим, ибо должен будет над сим розыском присягу учинить. До нас дошло оправдательное письмо Репнина государю. Ежели мне изволите причесть вину, что у меня не было диспозиции в полках, и будто неприятеля не держал и отступил вскоре, и такого поверения диспозиции у нас никогда не было, а неприятеля мне держать было больше невозможно без сикурсу, и в такое многое время, сколько я неприятеля держал, возможно было с обеих сторон довольное вспоможение мне учинить и неприятеля в конфузию привести. Еще ж во всю потребу управлял везде один я, понеже генерал Чамберс, человек уже слабый, а и прочие офицеры, которые тут были, не токмо бы с ними советовать, и во управлении искусства не все довольного, чего ради слезно прошу, дабы ваше величество, божеское милостивое ко мне милосердие показали, понеже, кроме вашего высокого милосердия, предстателя себе не имею». Но уже после этого, 5 августа, царь написал Шереметьеву, чтоб «учинил крихсрат», и по приговору воинского суда исполнил штрафы немедленно. На 4-й день после Головчинской битвы, 6 июля, в Шклове был держан военный совет, генеральный консилиум, на котором приговорили. Понеже неприятель по ведомости марширует к Могилеву, а онное место осадить, приготовить к осаде от неприятеля, за пространности и упреждением неприятельским трудно, того ради приговорено, перебрався на сю сторону Днепра, стать всей кавалерией и конной пехоте по Днепру от Шклова до Могилева и онного неприятеля по возможности держать и переправление через Днепр боронить, а пехоте все идти горком с артиллерией и с обозами. А когда невозможность явится онного переправлению через Днепр возбранить, и тогда уступать и коннице каждой дивизии, куды способнее добрым порядком до горок. И там, соединяясь с пехотою, смотреть на неприятельские обороты, и куды обратиться, к Смоленску или к Украине, трудиться его упреждать. Подписались. Генерал-фельдмаршал Шереметьев, генерал-князь Меньшиков, министры. Граф Головкин, князь Григорий Долгорукий, генералы. Гольц, Репнин, Аллард, Брюс, Рен, Дальбон. Карл действительно вступил в Могилев и засел здесь надолго. Он дожидался прихода Ливенгаупта из Лифляндии с 16 тысячами войска, артиллерию и провиантом. Дожидался еще вести о восстании Малороссии против царя. Петр наблюдал за ним из горок и с удовольствием видел уменьшение сил неприятеля и опасное положение, в котором он находился вследствие скудости продовольствия. 23 июля царь писал Апраксину. «Иного писать не имеем. Только что неприятель стоит в Могилеве по-прежнему тихо и, конечно, под Головчином потерял половину драбантов своих, которые все офицеры майорского рангу. Так уж генерал Врангель убит и два полковника, прочих офицеров со 100 на месте побито, кроме драбантов и больше 1000 рядовых. Раненый генерал от пехоты, также офицеров и рядовых зело много. По все дни имеем переметчиков от неприятеля, не точью иноземцев, но и природных шведов, которые единогласно говорят так, как выше писано, и голод имеют великой». Не дождавшись Ливенгаупта, Карл в начале августа выступил из Могилева и направил путь к юго-востоку, к Чирикову на реке Соже. Поход был тяжел для голодного войска по опустошенной стране. Солдаты сами должны были снимать с поля колосья и молоть их между камнями. А тут еще льют беспрерывные дожди, и негде укрыться и высушиться. Явилось необходимое следствие сырости и дурной пищи, болезни. Солдаты говорили, что у них 3 доктора – доктор водка, доктор чеснок и доктор смерть. Узнавший о выходе Карла из Могилева, царь выступил также из горок в Мстиславль, беспокоя шведов легкими войсками, мешая им переправляться через Сож. Карл повернул на север, к Мстиславлю, навстречу русской армии. Встреча произошла у местечка Доброго на речке Черной Напе 29 августа. Видя, что правое неприятельское крыло поотдалилось от корпуса на четверть мили, Петр по отправлении генерального консилия двинул на него генералов князя Михаила Михайловича Голицына и Флюка. Об исходе дела царь так уведомлял своих. По двучасном непрестанном огне Голицын и Флюк неприятелей сбили и с 3000 трупом, кроме раненых, положили. Знамена и прочее побрали. Потом король шведский сам на сей курс пришел, однако же наши отошли от них, кроме разорения, строю, то есть в порядке. Надежно вашей милости пишу, что я, как и почал служить, такого огня и порядочного действия от наших солдат не слыхал и не видал, дай Боже и впредь так. И такого еще всей войне король шведской ни от кого сам не видал. Боже, не отъеми милость свою от нас впредь. Русская армия после сражения при Добром отступила опять к северу. Карл шел за нею несколько времени и опять остановился. Ждал Ливенгаупта. Ливенгаупт не приходил, а между тем есть было нечего. Матвеев доносил из Гаги. «Из секрета здешнего шведского министра сообщено мне от друзей, что швед, усмотря осторожность царских войск, и невозможность пройти к Смоленску, также по причине недостатка в провианте и кормах, принял намерение идти в Украину, во-первых, потому что эта страна многолюдная и обильная, и никаких регулярных фортеций сильными гарнизонами не имеет. Во-вторых, швед надеется в вольном казацком народе собрать много людей, которые проводят его прямыми и безопасными дорогами к Москве. В-третьих, поблизости может иметь удобную пересылку с ханом Крымским для призыва его в союз и с поляками, которые держат сторону Лещинского. В-четвертых, наконец, будет иметь возможность посылать казаков к Москве для возмущения народного. Карл 14 сентября повернул к Украине. Левенгаупт остался на жертву русским. Левенгаупт был у Шклова, когда получил от Карла известие, что он идет в Украину, и приказание спешить к Стародубу. Это известие было громовым ударом для Левенгаупта и его подчиненных. Две реки, Днепр и Сож, отделяли их от главной шведской армии. И между этими двумя реками стоял царь. 21 и 22 сентября Левенгаупт перешел Днепр у Шклова и начал пробираться тайком на юг. Он подкупил жида, и тот уведомил царя, что шведы еще на правом берегу Днепра. Русские начали было переправляться на этот берег, как встретился шляхтич Петрович, который объявил, что шведы давно уже на левом берегу. Петр погнался за Левенгауптом, теперь уже по настоящей дороге. 27 сентября он настиг шведов недалеко от Пропойска, при деревне Лесной. 28-го в час пополудни начался кровавый бой и продолжался до вечера. На другой день поскакали курьеры с письмами к Рамадановскому, Апраксину, Долгорукому и другим. «Объявляю вам, что мы вчерашнего числа неприятеля дошли, стоящего зело в крепких местах числом 16 тысяч, который тотчас нас из лесу атаковал всею пехотою во фланг. Но мы тотчас три свои регимента – Швенкель против их учинили и прямо, дав залп, на он их пошли. Правда, хотя неприятель зело жестоко из пушек и ружья стрелял, однако Шонова сквозь лес прогнали к их коннице, и потом неприятель паки в бой вступил, и, начав час после полудня, даже до темноты бой сей с непрестанным зело жестоким огнем пребывал, и неприятель не все отступал, но и наступал. А Виктории нельзя было во весь день видеть. Уды будет. На последе, милостью победодавца Бога, онного неприятеля сломив, побили на голову, так что трупом с 8 тысяч на месте осталось. Кроме что по лесам от ран померло, и калмыки побили. А босс весь, с 2 тысячи телег, 16 пушек, 42 знамя, и поле совсем осталось нам.